Манифесты и рецидивы. Сиюминутные и хронические. Острые и болезненные. Все то, от чего замирает сердце.
Кардиограмма дня.
Интересно, если произнести просто вот название четыре страны: Мексика, Индонезия, Ботсвана и Индия. О чем народ подумает? Подумает о том, что, может быть, эти страны открыты для, не знаю, российского туриста?
Не-не-не, Танзания.
Без нее никак. Ну, а озвучили мы свои голоса, давай и представимся. Виталий Фотин, мой коллега Алексей Красильников.
Привет.
Ну, а также с нами на связи...
Опять на связи. Давай уже привыкай, все, коронавирус кончился.
Да. В студии, прямо напротив нас, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуй.
Приветствуем.
Добрый вечер. Рад вас видеть. И кажется, что из студии даже ближе к нашим уважаемым радиослушателям, чем, как обычно, по телефону для карантинных времен.
Ну, а вот теперь к этим странам-то. Мексика, Индонезия, еще раз Ботсвана, Индия. Это соседи России в сравнительном индексе качества элит. Такой проект соорудили совместно университет Санкт-Галлена, что Швейцарии, и Сколково, что у нас.
Всего оценили по 72 показателям, но если упростить, было 4 направления, прям специально перечислю: экономическая власть, экономическая ценность, а также политическая власть, политическая ценность. Ну и кто в лидерах, наверное, тоже сказать надо: Сингапур, Швейцария, Германия. И ключевое такое, ключевые выводы, на самом деле, мне кажется, достаточно простые, но тем не менее, вот здесь они фигурируют. Хорошие элиты что делают? Генерируют ценности и развивают само общество. Плохие элиты ориентированы на самоувеличение, самопоглощение, самообогащение. И, соответственно, развитие этого общества тормозят.
Ну, чтобы вы тоже как-то критично могли отнестись к этому рейтингу, как и мы это сделали, там всего 32 страны, и Россия на 23-м месте. Ну, то есть на троечку оценочка, да, по крайней мере, среди тех стран, которые там в этом рейтинге находятся. Но надо сказать, что почти все основные мировые страны.
Я тебе так скажу, на чемпионате мира из 32 команд 23-е место — это выход в одну, как там, в одну 16-ю.
Теперь да.
Да,
теперь
да. По новой схеме.
Ну, что, собственно, для России это хороший показатель. Если уж мы тогда уже футбольные
терминологи
берем.
А вот давай об этом как раз спросим. Собственно говоря, у Павла Яковлевича, вот этот вот рейтинг, понятно, что вещь субъективная. Понятно, что значительное число институтов может вот так вот из головы на коленке нарисовать по любой схеме, по любым показателям. Но, тем не менее, если оценивать вот 23 из 32, про страны, которые подобраны, наверное, отдельно еще поговорим. Но, тем не менее, это вот как? Это нормально, это ожидаемо, может быть, это заниженный или завышенный показатель?
Ну, Алексей, вы очень правильно провели параллель с чемпионатом мира. Только это 32 команды, которые уже вышли, пройдя подготовительный этап, да, стыковые матчи, они уже оказались в финальной части. И я вот когда смотрел на этот рейтинг, честно говоря, у меня были смешанные чувства. Я не знал, то ли радоваться, то ли расстраиваться. С одной стороны, мы среди 30 ведущих стран, а в мире, на секундочку, стран почти 200. С другой стороны, видеть рядом с собой Саудовскую Аравию над Российской Федерацией, а под ней Ботсвану, это было не очень приятно. В то же время, естественно, мы, как представители научного сообщества, журналистского сообщества, ничего не должны принимать на веру. Мы сразу должны задаться как минимум 3 вопросами. Кто издавал этот рейтинг? На чьи деньги издавался этот рейтинг? Как у Маяковского, да? Если звезды зажигаются, значит, это кому-то надо. Если рейтинги выходят, значит, и это тоже кому-то надо. И кто-то преследует соответствующие интересы. И самый главный вопрос: по какой методологии он проводился? Начнем, наверное, отвечать с конца, потому что методология лично у меня вызвала огромные вопросы. Создается такое впечатление, что проводился он методом такого экспертного опроса, причем имена экспертов не указываются, они выставляли оценки в соответствии со своими собственными убеждениями и видением того, как обстоят дела в конкретных странах. Самое главное, что они оценивали. Если мы беремся оценивать элиты, да, рейтинг ставил своей задачей ранжирование элит, то есть представителей высшей страты управленческого класса, то мы должны выработать критерии, на основании которых мы будем это делать.
Вот, да, и хотел бы спросить, вот давайте сразу, скажем, критикуя, да, предлагай. Вот, на ваш взгляд, как можно вообще, вот какой критерий мог бы оценить элиты? Как это можно сделать? То есть вот каким показателем, какой алгоритм должен быть?
Я можно здесь небольшой момент прям тисну, потому что уж мне прям захотелось его сказать, исходя из той как раз статьи, из доклада, который я так понял, что элита заинтересована в том, прям цитата, чтобы пирог был больше, вот эта диаграмма. Соответственно, плохая элита заинтересована в том, чтобы ее сектор был больше. То есть получается, хорошая элита, и это элита, которая стремится к, к уменьшению. Вот мне такой парадокс показался.
Скромная элита, да?
Да.
Ну, назовем так.
Ну, для начала нам вообще надо будет определиться с понятием элиты, потому что оно сегодня звучит из каждого утюга, и в этом рейтинге оно, в общем, до конца не определено. Элита — это понятие научное, социологическое, политологическое. Под элитой понимаются представители власти, представители коммерческого сектора, общественные деятели, обладающие самым высоким влиянием на процесс управления той или иной страной. Но исходя из этого рейтинга, мне кажется, что авторы научного определения не знали, потому что их понимание предельно размытое, неконкретное. Видимо, они под элитой видят исключительно представителей бизнеса, которые определенным образом взаимодействуют с властью, и с точки зрения авторов рейтинга в России они в рамках этого взаимодействия сильно страдают от какой-то неправильной атмосферы их работы.
Но есть же понятие бизнес-элиты. Вот оно.
Нет,
же,
это
оно
одно из понятий, это слишком зауженный вариант, потому
конечно,
что элита в целом, это намного более широкое понятие, Палакович абсолютно правильно говорит, и там как раз, если посмотреть, действительно, некоторые моменты, которые там рассматриваются и по которым страны ранжируются, это действительно условия для работы, такое ощущение, что именно как раз бизнес-элит. Вот,
то есть
экономических.
Это брали, я не знаю, рейтинг Forbes, да, что ли, да, и получается, ну, или компании каких-то, вот, вносили туда, и что, да, то есть вот так считали, ну, то есть это вопросы, конечно. Но на самом деле, а как действительно это можно посчитать?
Ну, здесь уже все за нас на самом деле придумано. Есть критерии, по которым оцениваются национальные элиты. И самый главный, базовый критерий, это, конечно, образование. Если мы берем высшую страту управленческого класса, смотрят, какие вузы они заканчивали, какое место эти вузы занимают в рейтингах. Вот опять мы снова с вами упираемся в рейтинги, как без них. Какая у них есть ученая степень, звание, является ли их образование профильным по отношению к той сфере, которой этот представитель элиты руководит, если он занимает некую государственную должность. Второй критерий – это рекрутирование, канал рекрутирования. Вот откуда этот человек пришел? Занимался ли он той деятельностью, которая теперь руководит на государственном уровне ранее? Скажем, если он пришел руководить подразделением, занимающимся сельским хозяйством, был ли он сам работником агропромышленного сектора? Наличие базового профессионального образования и опыта. Ну и, наконец, некий уровень интеллекта. Я уж не знаю, как его мерить. Образование зачастую, интеллект — это разные вещи.
Ну там,
да?
Недавно же, кстати, и про образование был рейтинг небольшой, где сравнивались страны относительно IQ, количество нобелевских лауреатов, достижения, заслуги и прочие изобретения на школьном, студенческом уровне. Тут же тоже парадокс. Если элита зависит от статуса университета, которым образовывалась, то и статус университетов зависит от качества выпускников. Здесь такое взаимопроникающее явление.
Я бы еще отметил бы вот какой момент. Леша, извини, закончу свои мысли, потому что я переведу ее в другую совершенно
я
плоскость.
Я как раз хотел еще вот к словам Павла Яковлевича добавить относительно того, насколько важно, чтобы человек, представитель элиты, был именно, ну как сказать, представителем вот той самой среды, из которой он растет. Агропромышленный сектор – отличный вариант, на мой взгляд, потому что, мне кажется, в нашей стране как раз проходили. Обязательно ли хороший тракторист или хороший колхозник станет хорошим управленцем, руководителем и хорошим вот этим представителям элиты. Далеко не факт, ведь страта вот этих профессиональных управленцев, она же тоже не просто так стала востребованной.
Вот мне представляется, что этот критерий действительно один из самых важных. Сейчас идут по этому поводу очень жесткие споры. Действительно, в России появилась мода на так называемого универсального управленца-технократа, который сегодня может быть губернатором, завтра работать в администрации президента, потом министром, а потом вообще перейти куда-нибудь в «Газпром».
А это мода или это диктует рынок такие?
И мода, и практика, и реальная действительность. Так уж устроена политическая система нашей страны. В Китае это было бы попросту невозможно, потому что там, точно так же, как это было в Советском Союзе, управление должен пройти сначала соответствующую систему образования, потом опыт и, самое главное, поэтапный карьерный рост, несколькообразный. Я уж не говорю о партийной составляющей. Поэтому вот если бы я так субъективно составлял такого рода рейтинг, и меня кто-то спросил, какую бы я страну поставил на первое место по качеству элит, я бы поставил Китай.
А Китай, кстати, за пределами десятки.
За пределами десятки, но выше нас. выше нас все равно.
Я бы больше сказал, что здесь важно, что за пределами десятки, потому что мы выяснили, что для России наличие в этом рейтинге уже хорошо, уже важно.
Так вот, я смотри, в какую хотел. Ведь речь идет о влиянии элит, да, а ведь многое зависит от лидера, в таком случае, государства. Поскольку влияние элит более сильное, если лидер слабый. Вот ведь какой момент. Это ведь тоже надо учитывать. Учитывали ли это в этом рейтинге? Вот какой момент. Потому что есть страны, где исключительно политические элиты определяют вообще действия государства.
А может расширить тогда от политического одного лидера вот до силы государственной машины в целом? Или здесь важнее именно лицо первое?
Ну, здесь же рейтинг все-таки о влиянии, да? Mm-hmm. О влиянии элит на государство. Вот в этом смысле, вот учитывали ли? Вот вопрос.
Я попробую разрешить вашу дискуссию, она очень интересная. Мне кажется, что авторы этого рейтинга сторонники либерального взгляда на этот вопрос. То есть они считают, как вы совершенно правильно сказали, что чем слабее государство, государственный аппарат, государственные лидеры и деятели, тем лучше питательная среда для роста лидеров коммерческого сектора. Именно поэтому здесь на первом месте Сингапур. Нынешний Сингапур — это не тот Сингапур, который был во времена Ли Куан Ю. Швейцария, в которой вообще нет ни президента, ни централизованного правительства.
Но есть деньги.
Да, с собой конфедерацию. И не только свои. Германия, в которой тоже, в общем-то, как-то власть сильной не назовешь. Да, Меркель — это человек еще из прошлой эпохи, но, тем не менее, система крайне децентрализованная. И вот как раз эту характеристику, децентрализацию, они как раз и берут для выставления наиболее высоких оценок в своем рейтинге. То есть, чем более децентрализованной является страна, чем меньше влияние органов власти, чем меньше их регулятивное вмешательство в жизнь общества, тем выше они ее ставят в своем рейтинге элит. Конечно, Россия еще по данному критерию удачно, что занимает 23 место.
Не, кстати, вот именно по уровню административной децентрализации, там прям именно по этому показателю Россия была достаточно в отстающих. Я еще удивился, думаю, как это так? А потом действительно, если децентрализацию рассматривать, наверное, да, наверное, это будет внизу. Кроме того, вот вообще, если посмотреть, ну давайте раз уж к недостаткам перешли, может быть, перечислим, что в России действительно элитам соответствует и что можно назвать недостатком. На ваш взгляд, не обязательно из-за этого рейтинга, потому что в этом рейтинге я еще добавлю, вот, как это сказать, вовлеченность вообще в управление государством, я так понимаю.
Ну, давайте так. Мы сразу тогда определимся, что под элитой мы, в отличие от авторов рейтинга, прежде всего понимаем государственных деятелей. Угу. Представителей власти, парламентариев и тех, кто на подходе вот в эту вот высшую страту политического класса. В чем слабые стороны, на мой взгляд, этой страты, в каналах рекрутирования? Эти каналы недостаточно широкие, недостаточно демократичные. Об этом, собственно, знают все, и эту проблему пытаются решать на уровне власти. Пытаются, например, запустить успешно. Это делают проект «Лидеры России». Да, пытаются на базе Ранхикса запустить систему образования такого рода лидеров. И тут определенные результаты есть. Но этого мало. Лидеров надо уметь выявить, лидеров надо обучить, и самое главное, лидерам надо дать дорогу, пока еще им не 80 лет.
Ну, мы же тогда все равно, в любом случае, как сказать, на местах всегда будем сталкиваться с выстроенной системой. Ну, скажем так, в некоторых странах, соседних с нами, это особенно заметно, там это называется кумовство. Вот, которая, по большому счету, очень сильно влияет на как раз, ну, достижение каких-то административных целей. И лидера, которого сложно выявить, ему на самом деле мешает вот эта сложенная давнишняя система, исторически сложившаяся, для того, чтобы такой лидер действительно мог руководить где-то. Ему нужно пройти вот через вот это все. А вот по факту работает ведь по-другому.
Это только один из возможных каналов набора политической элиты. Второй — это демократический канал. Это выборы, да, это появление человека на низовом уровне демократических институтов. Сначала он избирается муниципальным депутатом, потом депутатом регионального законодательного собрания, потом Государственной Думы, а дальше может задуматься вообще о серьезных постах, если, конечно, его амбиции и возможности позволяют. Поэтому как раз прогрессивные общества и осознают, что двери в политическую элиту иногда надо приоткрывать. Это не значит, что они должны быть распахнутыми абсолютно для всех. В таком случае нарушится принцип политической стабильности. Но еще основоположники элитологии Моска, Паретто, итальянские социологи говорили, что если элита не обновляется, то есть не выполняется за счет свежей крови, она теряет связь с обществом, она перестает понимать, чему это обществу надо, и в конечном итоге она оказывается противоположной по своим интересам подавляющему большинству населения. Что следует за этим, я думаю, что все знают.
Ну, мне кажется, что как раз у нас в последние годы с этим получше стало.
У нас у кого?
В России, в смысле. Стало получше или нет? Согласны?
Ну, если мы посмотрим вот чисто на возрастные показатели, да, то они за последние 10 лет очень серьезно изменились в сторону омоложения. По губернаторскому корпусу, по депутатам Государственной Думы. По Совету Федерации я этого сказать не могу. Мы знаем специфику этого органа, что там иногда отдыхают бывшие губернаторы. Ну, так уж он устроен. По министрам, да, тоже это видно. Приходят люди возраста 32-35 лет, которые доказали свою эффективность на предыдущей работе. Ну, другое дело заключается в том, что хотелось бы, конечно, видеть среди них еще и людей достаточной степени образованных. Вот мне бы в этом рейтинге, о котором мы сейчас говорили, было бы очень интересно почерпнуть информацию. Такую компаративную сравнительную таблицу. Советник президента Соединенных Штатов Америки по экономике. В каких вузах учился? Какую ученую степень имеет? Какое ученое звание? Может быть, он преподавал? Каковы его регалии? Советник президента Российской Федерации по вопросу экономики. По тем же самым критериям. Вот бы анализ был. Угу. И причем объективный, заметьте.
А можно, кстати, здесь вообще Соединенные Штаты рассматривать как какой-нибудь уместный вариант, как пример, я не знаю, или как белая ворона, потому что там вот, вот просто, мне кажется, идеальный пример вот этой клановости, когда сенаторы, губернаторы сидят не годами, десятилетиями, иногда еще и передают практически по наследству свои титулы. Президентские вот эти кланы, около кланы тоже есть, ну, про Кеннеди, про Буша, наверное, про Клинтонов уже обшутились все. И в этом смысле Трамп, я не знаю, можно его считать представителем элиты, но при этом вот этим свежим, бодрым 75-летним стариком. Или он здесь как раз порождение этой
на
самой
элиты? На всякий случай, они на пятом месте там.
Ну, вот, ну, я как раз и к тому и подвожу. Это скорее контрпример, пример, или в чью пользу вообще вот этот вот бросок-то будет забит?
Это означает лишь то, что авторы рейтинга, ставя Соединенные Штаты Америки на столь высокое место, считают их устройство политического ландшафта и экономическую жизнь правильной. Это их субъективный взгляд. Из этого не стоит делать никаких далеко идущих выводов. Соединенные Штаты Америки — это действительно образец кланового государства, в котором фигуры номинальных государственных деятелей мало чего решают. И Дональд Трамп, который позиционировался как антиэлитный президент, в общем-то, таковым и остался. И это его отрицательное качество. Он антиэлитен в том понимании, что он малой властью реально обладает. Все решает Deep State, а Deep State — это и есть, собственно, синоним элиты.
Вот как раз, я к этому вопрос, сам начал как раз подводил.
Вопрос в оттенке того, что мы под этим понимаем. Элита как отрицательное явление, как теневое правительство, или элита как лучшие люди страны? Так вот, политология говорит, да, элиты не всегда обладают выдающимися духовными, моральными, нравственными качествами и даже знаниями и компетенциями. Критерий принадлежности к элите очень простой. Либо у тебя есть власть и влияние, тогда ты элита, либо у тебя этого нет, тогда ты не элита.
А зачем тогда добавлять вот эти ценности какие-то? Потому что это же немножечко размывает, я опять же про этот рейтинг. Про власть вообще без вопросов, это действительно то, что охарактеризует наилучшим образом. Я поэтому, собственно говоря, к одному представителю власти, к президенту, к премьер-министру, к королю предложил не обращаться, чуть-чуть расширить. Угу. Вот этот момент ценностный какой-то, что-то вот в этом роде, это как, это тренд времени, это желание или, ну как сказать, следование необходимости как-то показать, что, мол, мы не только о себе думаем, но мы еще и должны каким-то образом государство развивать, потому что мне вот, конечно, ближе вот такой подход, действительно, он прагматичный подход, элита должна управлять, а дальше, там уж глубоко на втором, на пятом месте, что с ценностями, на каких, как сказать, какими путями в эту элиту проникнуть.
Ну, как это может быть на пятом? Ну, на пятом это, наверное, быть не может, в любом случае.
На четвертом.
Хорошо, пускай.
А на пятом тебя, потому что Соединенные Штаты на пятом, ты в этом смысле?
В этом.
Тут важное место, да.
Ну, смотрите, ценности — это просто очень модное слово для западного политического и научного дискурса, не побоюсь этого понятия.
Мы тоже его очень любим, на самом деле.
Мы любим, но мне кажется, мы не настолько им одержимы, как там. Вот у них обязательно должны быть какие-то ценности. И желательно, чтобы они были демократическими и либеральными.
Их можно потрогать, да?
И теперь уже леволиберальными за всеобщее равенство, братство и отсутствие дискриминации. Вот мы, если бы объективно составляли этот рейтинг, то должны были бы брать в расчет те ценности, которые позволяют лучше управлять государством. Никола Макиавелли, например, считал, что отсутствие ценностей позволяет наиболее эффективно управлять государством. Проявление лукавства, жестокости, вероломства.
Ну да, мы так сейчас можем далеко уйти, что лучше, например, не знаю, бизнес-модель, там бизнес-модель, которая вообще не придерживается никакой морали. Да.
Нет, ну имеется в виду эмоции на втором месте, на пятом, как я сказал, эмоции, ценность и все остальное. Да, на первом месте что? Успех, достижение результатов. Для чего? Для государства. Все-таки государственная элита у нас рассматривается.
В этом смысле, вот мне такой вопрос. Вы сказали про Китай, о том, что это вот поставили бы его на первое место. Вот в этом смысле, что в Китае с формированием элит гораздо лучше, на ваш взгляд, чем у нас? Чем в России?
В Китае действует введенная еще 3 века назад система не просто отбора, строжайшего отбора, а еще и экзаменования элит, прежде чем допустить их к выполнению их профессиональных функций. В России тоже есть так называемый конкурс на замещение должностей. Ну, мы все понимаем, мы давно живем в нашей стране. В Китае это действительно реальный конкурс. Люди проходят сложнейшие экзамены и испытания. Второй момент – это партийный отбор. Вот можно долго смеяться над той архаичной системой воспитания кадров, которая была в Коммунистической партии Советского Союза, но действительно внутри нее рождались достаточно эффективные управленческие кадры, как это сейчас происходит в Китайской Республике.
То есть однопартийная система все-таки рождает более правильную элиту?
Она повышает ответственность. Ты отвечаешь не только перед своим руководителем, ты отвечаешь перед партией. А партия спросить всегда умела, особенно китайская коммунистическая партия. И причем эта ответственность касается как самого мелкого клерка в государственной иерархии, так и генерального секретаря КПК, который все равно меньше, чем партия, даже если это товарищ Си Цзиньпин. Вот достоинство. Да? Ну вот я хочу просто вернуться к вопросу о ценностях. Мы же знаем и другие индексы. Есть замечательный индекс восприятия коррупции, который составляет международная организация Transparency International, где Россия занимает, по их версии, 136-е место.
И тоже из 32 хочется добавить.
136 место из 200 стран на Земле. Есть индекс свободы прессы, составляет его Репортеры без границ. Там Россия занимает почетное 149 место по свободе слова. Но мы тут сразу задаемся вопросом, а кто эти рейтинги делал? Делали неправительственные организации, напрямую финансируемые из Госдепа?
Когда эти рейтинги используют, очень немногие задумываются о том, как они сделаны.
Можно я здесь приведу пример такой? Вот тоже относительно рейтинга, который сформирован на основании экспертных оценок. Это, например, вот год назад или 2 года назад был опубликован рейтинг готовности стран противостоять эпидемии, пандемии. Угадайте,
да,
кто
да,
был
США,
на первом месте?
На первом, да?
Добрый вечер.
Здрасте, да.
И российский тайм там,
но,
за пределами 20-х.
Но, тем не менее, в наше время, в нашем, скажем так, медиа-активном времени все вот эти вот различные новости, связанные с рейтингами, красивые картинки, да, столбики и прочее, тем не менее, они влияют. Влияют на очень многие доклады, отношения. Ну,
ну я, красивая никто, презентация,
не,
когда
не
была
отменял,
лишней.
Да. Вне сомнения, это влияет. И действительно, немногие задумываются, начинают в этих огромных талмудах искать, так, а что это за компания делала? А кому эта компания принадлежит? А нет ли здесь интереса какого-то? Нет здесь конфликта интересов? Ну и так далее.
Вот-вот. Я, кстати, тоже попытался ответить себе на этот вопрос и не нашел ответа. Компания, которая создавала этот рейтинг, начала работать в августе 2020 года. Она находится в швейцарском городе Сент-Галлен.
20-го?
Да,
то
вот
есть
только
вот
что
назад.
Она
это
работает месяц.
Работа.
Это ее первая, да, первая творческая работа. И, о удивление, Швейцария на втором месте в этом рейтинге. Как же странно.
Не будем себя ставить на первое.
Ну да, под, на этот случай всегда сразу есть Сингапур. Вот любой рейтинг можно Сингапур поставить на первое место.
И причем, смотрите, я просто полистал новостную ленту, посмотрел, как мировые СМИ реагировали на появление этого рейтинга. Знаете, кто больше всех обрадовался? Барабанная дробь. Швейцария.
Я думал, Ботсвана опять же.
Нет, Ботсвана пока, видимо, еще не ознакомилась. Хотя, знаете, исходя из того, что она на 24-м месте...
Она,
можно,
кстати, первая в Африке.
Можно предположить, что она один из спонсоров вот этого рейтинга. Вполне возможно. Больше всех вот вместе с Швейцарией обрался Казахстан. Там вышла замечательная статья под названием «Казахстан в рейтинге глобального качества элит выше России».
Ну, это, все, вот собственно повод. Говоря, этого достаточно.
Да.
Ну, да, интересно. Но, кстати, вот, по поводу Ботсваны. Вот мне интересен все-таки выбор стран. Потому что я посмотрел, Африка представлена всего, по-моему, 4 странами. Египет, Южная Африка, Ботсвана, какая-то еще, прошу прощения, видимо, забыл. Азия представлена, ну, основными странами. Южная Америка, практически вся не представлена. То есть очень-очень странный географический разброс. Ну да, Европа тоже, но не восточная. Не восточная, только Западная Европа. Ну и, разумеется, США, Канада, Великобритания. Ну,
Скандинавию тоже засчитаем.
Вне сомнения.
За Западную.
Что ж, Казахстан, наверное, стоит порадоваться, хотя, с другой стороны, ведь в Казахстане очень часто говорят о том, что на самом деле элиты очень серьезно тормозят страну.
Если бы мы сейчас с вами тоже поупражнялись в громких заголовках, могли бы назвать новость об этом рейтинге так: Россия оказалась в нем, а Прибалтики нет. Или Россия оказалась выше Украины.
Ну что, продолжим мы через несколько минут. Давайте дадим слово нашим новостникам, поскольку новости через 30 секунд. Но продолжим беседовать о рейтинге и об элитах. Какие есть сложности, а может быть и нет. Их у нас здесь в России.
Кардиограмма дня.